Да, это наше третье занятие по этому. По этому стихотворению, по этой практически сказать поэме. А? Ну, это уже посмотрим. Вы знаете, это не. Это мы уже посмотрим. Вот. И мы, я надеюсь, сегодня закончим. Мы дошли до строчки «Убецейтлевана кифнеянвуа бензейти». Да? Все видят?
У меня, по-моему, это вот это
ясно. Ну да, я в паре.
Да, это просто предыдущая строчка, потому что прежде точка, а здесь уже двоеточие, и поэтому «Убецейтлевана кифнеянвуа бензейти». Они именно генло баомек меод ал угал. Яфаи, Яфаи Рушалаем шалха аницхи. Бегод левана кивлей лот малхут бей Давид. Ведрот Исраэля туфей талитот. Увенога масхит берошам. Ани роэ мехаким ламаасеф. עדי צמרמורת צומרת דק דק בשוקי ועומקים לחיי וצדעי אז וחם בעיני והוא בצלעות מתייפח אולי לא אולי הוא היה זה אשר על בדמות נשר מנחל קדון ואף עג עיגול על פני הר הבית ויבק אני ראיתי אותו עג עיגול ושמעתי בחיות עוף בוכה ואמרתי אזי עוף בוכה האין זו תחרית התוכל עיגול הפרידה הסיום משיחיות ישראל בדמות עוף מהר הבית נפטר והנשר סיים עיגולו ויף אל הים אף בלי משק נפל ויהי כה אפל אולי לעיר טיטוס לקשת השער שם שב שוב גוף לא נראה בכבליו לאלפיים שנה ובראשו לעומקו לתוך בעיר הדמים העברית כחוק המשיח שוב לאלפיים שנה מי יודע אם לא Я напомню только, что он представляет себе Избавителя, Машиаха, как будто он сидит в нем самом, в его теле. И он кормит его своим мясом и поит его своей кровью. И играет ему. И вот наша строка. «Увецейт левана кифне янгуа бен зейтим» «И при выходе луны» как лика пророчества между оливками, оливковыми деревьями, они именно генлоба омикны от алуга. Я играю ему в глубине большой на органе. Я говорил уже о том в прошлый раз, что образ Луны очень часто появляется в поэзии у Рицви. Во-первых, это как-то связано с ним, с его рождением, когда его мать ему рассказывала, что ей было очень трудно его родить, он был первенец, она очень страдала. И вот пришел первый день, праздник Суккот, и она от долгих вот этих мучений и страданий так устала, что заснула на кровати. И вот она говорит, я вижу во сне, это ночью было. Вышла луна, и появляется твой прадед Ури Цви. Ури, не Цви, его потом назвали по двум дедам. Ури и предлагает мне, протягивает мне красную розу и говорит, доченька, не беспокойся, все будет хорошо. И уходит себе. Я открыла глаза, луна светит с окна, и мне так стало легко, и я тебя родила. И поэтому назвала его именем прадеда, Ури, Урицы. Но надо сказать, что это не только личная, какая-то личная связь с Луной. Луна – это символ, который уже мудрецами Талмуда толкуется как символ народа Израилева, например. Видя мир таким образом, символ Бога – это солнце, символ Израиля – это луна, и весь мир, который освещается солнцем, от него свет на луну, и оттуда свет на весь мир. Вот такого рода образ. И поэтому действительно так и написано «Нимшелу Исраэль ли Левана». Мы говорили о том в прошлый раз, что Левана есть несколько названий на иврите луны. Это Левана, от слова белое, мы говорили об этом, белла, красивая, на латинском языке и на всех латинских языках тех пор. Есть слово ходеш, от слова хадаш, то есть потому что она обновляется каждый месяц. И есть слово ярех, ерах. И сахар то же самое, да, есть тоже сахар, это полумесяц. Да, да, того же самого, той же самой луны. Да.
Дей, очень интересно, еврейские мечта, название, они начинаются как бы с середины нормального. Может, они идут вот именно когда луна полная?
Нет, начинается как раз сначала. Сначала. Да, конечно.
Новолуние.
Еврейские месяца ориентированы на новолуние.
То есть полная луна начало месяца?
Нет, не полная луна. Полная луна это середина месяца.
Значит,
только когда рождается луна, это начало месяца, когда она заходит, то есть она...
То есть вот это...
Да, это цикл месяца. А год солнечный. Месяц лунный, а год солнечный. Поэтому каждые несколько лет добавляет еще один месяц года. У нас иногда 13-й месяц, это второй Адар, второй месяц Адар, для того, чтобы синхронизировать между солнечным годом и лунными месяцами. Потому что лунный год это всего 356 дней, по-моему, а солнечный это 365, и поэтому каждые несколько лет выходит... Например, мусульмане идут только по лунному месяцу, и у них лунный год, и поэтому у них все вот так вот. А христиане, скажем, они идут только солнечным годом и разделяют месяца не на лунные циклы, а как выйдет, то есть, чтобы было ровно 12 месяцев. А еврейский календарь, он такой, что он имеет лунный цикл месяца и солнечный цикл года. То есть он наиболее приближен к естественному ходу вещей. То есть есть и то, и другое, вот эти два.
А этот нормальный календарь, а полный луна до полной?
Что значит нормальный?
1 октября, 1
Нет, там нет, вообще к луне не имеет отношения. Обыкновенный юлианский или григорианский календарь, вы имеете в виду, да. Нет, он к Луне не имеет никакого отношения. Ну, так, видно, так. Никакого отношения к Луне не имеет. Не, нету соответствия. Может быть, в какой-то сложной математической формуле можно найти, но нет. Они не имели в виду, нет, взяли 365 дней и четверть дня, разделили это, поэтому каждые 4 года добавляет один день, високосный год, чтобы это как раз четверть дня каждые 4 года. Это григорианский календарь. Просто разделили это именно ровно на 12. И выходит 30, 31, 30, 28, 29. Вот так. Так вот, я возвращаюсь к нашему стихотворению. Да? Луна, она символ Израиля. Это символ отраженного света. Есть, например, другое, еще одно, скажем, высказывание мудрецов, что Моисей, самый главный пророк, который получил Тору, он как солнце, а его ученик Йошуа, он как луна, то есть он уже отраженным светом, он уже получил от Тору. Моисей получает свыше, а все остальные получают от него. Значит, в какой-то мере это уже отраженный свет. Все остальное. И поэтому, вот мы видим здесь как раз наиболее приближенно, потому что он говорит, убицей клевана кифне янвуа, при выходе луны, как лика пророчества. А ведь самый великий, главный пророк это Моисей, Моше. А потом за ним идут все остальные пророки. И первый из них, его преемник, это Йошуа, Иисус Навин, в русской традиции так он называется, Йошуа бин Нун. Вот. Он уже как все остальные пророки, то есть он символизируется луной. Это отраженный свет, но отраженный собою, то есть это не одно и то же, как все остальные. Не каждый это по его мерке, он отражает этот великий свет. И вот он тогда ему говорит, когда, то есть он сидит в нем, а когда выходит луна, как будто бы есть выражение пророчества, как будто бы пророчество тоже выходит. А луна выходит среди оливковых деревьев, израильских, конечно. Тут самое такое распространенное дерево, которое не нужно поливать, между прочим. Поэтому арабы его оставили и пользуются. Они не были хорошими землевладельцами. И земледельцами. И владельцами тоже были хорошими. Но и... Вот, вот, но они поэтому и оставили в свое время, они же были кочевниками изначально, и оставили деревья, которые не надо было, которыми не надо было заниматься, это оливки, они сами растут, их не надо поливать, и сами дают урожай. И поэтому, когда выходит луна, она не только выходит из-за облаков, или как бы рождается заново, человек ее видит на каком-то фоне, на каком-то ландшафте. А израильский ландшафт – это оливковые деревья. И вот он вдруг видит, она сверкает из-за этих, из-за этой листвы, из-за этих деревьев. Как и пророчество, которое выходит в ночи. То есть обычное состояние человеческого общества – это состояние незнания. Это темнота. Да? Что, чего человек не знает? Он не знает ничего, говорит, совсем ничего не знает. Нет, кое-что, да. Но он не знает будущего. И он не знает сути тех вещей, которые, кажется, он знает. Он не знает поверхности, он не знает их сути. И именно об этом пророчество и говорит. Пророчество это не только предсказание будущего. Еврейское пророчество это не только это. Это и освещение сути вещей. Что это значит? Вот произошло, там война, урожай такой или другой. Что это значит? К чему это ведет? В чем ценность и значение этого? Об этом занимается пророчество. Так же, как и луна освещает ночную тьму. И когда это происходит, вот когда выходит луна, нарождается новый месяц, какие-то новые надежды, темнота ночи освещается чем-то, и как будто появляется вот что-то новое, какая-то новизна. И поэтому именно тогда, он говорит, я ему играю очень глубоко, беомек меон, на Мы переводим это как орган, но угар это не именно, это более древнее слово, чем орган. Я тоже об этом говорил. То такое, нам не совсем точно известно, как оно было построено, вот такое музыкальное средство в храме, которое называлось угар, которое называлось магрефа. И как видно, тоже она производила звуки под влиянием воздуха через трубы, и было очень сильно, было очень, его слышно было далеко, до Иерихона. А играть на этом, ну, естественно, у Урицы Гринберга это и отождествляется с литургической музыкой, которая потом игралась во всех католических, играет всегда в католических именно. Он вырос в католической среде, надо сказать, потому что Львов это католический город в основе своей. Даже украинцы православные там в большинстве своей униаты, так называемые. То есть они православные с одной стороны, но они приняли на себя в свое время, когда поляки их захватили там в 17 веке, по-моему, или в 17-м, они приняли на себя главенство римского папы. А поляки и все это, естественно, австрийцы, которые были там, когда Ури Цви родился и пошел еще в армию, еще при австрийцах. Австрийцы, они тоже католики. И поэтому очень большое влияние вот этого католического культа. И что можно было услышать, не входя в церковь католическую, это, конечно, то звуки. Евреи не входили всякое никогда. Не ходили внутрь, не входили даже. Но когда проходили, могли услышать вот эти звуки органа, которые наполняли это огромное пространство, эту высоту церкви и лились через окна, через двери на улицу. И это, конечно, все мы знаем, что это создает определенную атмосферу. И вот, может быть, он себе представлял еще ребенком вот это знаменитый угар, знаменитая эта музыку, которая была когда-то в храме, вот где-то похожую на то, что он слышал, те звуки, которые он слышал из самых больших церквей, в которых стояли огромные органы, стоят до сих пор, и на них играли. И что он ему играет? Да. Да.
Это насколько он детей настолько распространен. Бессознательно могу сказать, или там башек этим нравится.
В обыденном языке нет, как не говорить. Более того, может быть, даже если бы вы спросили такого преподавателя еврейцев в школе, он бы вам сказал нет.
Это
оборот Ури Цви Гринберга. Он, конечно, знает, что он говорит. То есть это не от незнания. Вот. Но он решил вот как-то изменить для того, чтобы подчеркнуть что-то. Он, наверное, захотел сначала написать биоми, то есть глубине, глубинка. Но это недостаточно. Биомик, но вот это как-то, может быть, как-то звучит, может быть, как на идыш, что-то такое.
Ну, может быть, это просто как-то с дипрофоном.
Даже немного, может быть, но...
Может быть, это как-то с дипрофоном, то есть уже с латинского перевода, ну, нашего же, опять же.
Может быть, может быть.
Нашего
да, 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 да. И вот что он ему играет. И как бы играет, и вместе с тем и поет. Яфаги, Яфа Иерусалаим Шелха Амитхи. Ну тут это в женском роде, мы должны перевести на мужской род, так как город Иерусалим это мужской род на русском. Красив он, красив Иерусалаим твой, вечный. Вегод левана кивлейлот малхут бейт Давид. В сиянии луны, как в дни царства Давида. Дома Давида, Бейт Давида, это Давидова дома, естественно, не только самого царя Давида, но и его преемника на царстве. Ведорот Исраэль, Атуфей Талитот, Увенога Матхит Вероша, Амируэ Мехакима Маше. И поколения Израилевы, завернутые в талисы, с устрашающим нимбом над головой, я вижу, ждут собирателя. Вот этот образ, я думаю, что он настолько, он очень короткий. Но как представляет себе Ури Цви весь трагизм еврейской истории в Галуте? Весь трагизм. И всю святость. Все поколения Израиля завернутые в талицу. То есть это та святость. Потому что, с одной стороны, талис – это одежда, надо сказать. В талмудическом языке, например, когда написано талит, не всегда имеется в виду ритуальное что-то. Талит – это обыкновенная накидка, надежда, да-да. Это одежда. Но у евреев это становится особой одеждой. Вот этой особой одеждой четырех углов, в которые вдеваются особые нити, и они символизируют собой то полное покрытие святостью, быть в святости все время, быть осененными божественным присутствием. И так как одна из заповедей, которая связана с талитом, это то, что мы сейчас, большинство из нас не носит голубую нить, но в Торе написано, что надо носить голубую нить особую, из особого красителя, поэтому сейчас большинство не носит. И тогда спрашивается в Талмуде, а почему именно голубую, сине-голубую, тхелет это называется. Потому что они говорят, этот цвет похож на море, на морской цвет. А море похоже на небо. А небо похоже на престол Всевышнего. И поэтому, указывая хотя бы одной ниточкой, он связан вот через все. От себя к морю, от моря к небу. Ведь море, оно как бы зеркало неба. Небо в нем. А небо само, оно тоже. Они тоже про... зеркало чего-то, оно тоже что-то в нем проявляется. Престол Всевышнего. Да, из моллюска. Да, 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 это верно. Да, почти. А вот сейчас считают некоторые ученые, ихтиологи и некоторые раввины, которые принимают это, что нашли тот, именно тот вид моллюска, да, который водится именно вот у наших берегов недалеко, потому что в археологических раскопках немножко севернее нынешней границы Израиля, возле Тира, там найдены были груды этих раковин этого небольшого моллюска, из которых в древние времена действительно делали красители. И есть два вида очень близкие. Из одного делали пурпурную краску, которой больше пользовались среди римлян, она была очень дорогой, а из другого делали вот эту синюю, она отдавала немножко фиолетовую, сине-фиолетовую. Это одна называется на иврите аргемонит кегатах котим, а другая аргемонит хадата котим. То есть, смотря там иголочки больше. Вот, они очень близки друг к другу. И поэтому считают многие, что что именно вот этот моллюск есть тот самый. Но это еще недостаточно доказано, и поэтому не все ходят. То есть это еще не есть заповедь в полном объеме своем. Но есть те, которые, да, уже одевают и считают. Да. Это такой довольно глубокий голубой цвет. Он не голубой в смысле бледно-голубой, а именно вот такой синий цвет. Это этот хэм. Так вот, покрытые, закутанные в талис. И надо сказать, что евреев, мужчин провожают в последний путь закутанных в талис. И только потом, перед самым похоронением, убирают талис и хоронят в белом саване. А перед этим это покрыто талис. И последнее, как бы последнее. Да, перед захоронением. Потом убирает. Нет. Просто так. Всегда покрывает. Всегда закрывается. Да. Ну, вообще всех, это еврейские обычаи, это да, если... Да. Не спрашивают особо, да, но да, если это традиционные похороны, то да. Поэтому вот как бы он видит перед собой всю святость и все мученичество всех поколений. Но он говорит даже больше. Они все вот закутанные в талис. И вот этот страшный нимб вокруг их головы, естественно, тут тоже он берет что-то из христианской традиции, которая всегда святых рисует в этом нимбе, И он сам много раз рисовал вот так. Если вы увидите его рисунки, но как бы он возвращает святость в ее настоящее, на ее настоящее место. Вот это мученичество.
А Сибирь, они тоже говорили о свечении,
Нет. Свечение это омудаешь, но не нимб. Нет, это не одно и то же. Вокруг головы это как бы ногам и для рушам, обе рушам. Это особое.
Может даже вот
лицо его светилось. Нет. Именно лицо, лик светился. И поэтому он закрыл его. Это очень светилось. Но не ним над головой. И не другая часть головы, а только лицо. Именно лицо. Так вот?
Вот это знаменитая...
Корнупный Моше.
Знаменитая скульптура Микеланджело.
Да, как бы с рожками. Да, это потому что, да,
неправильно понято,
на иврите карнаим это и рога, и лучи. Да. Или, ну вот, конечно, излучение на нынешнем иврите это крина. Излучение, радиоактивное излучение, это крена радиоактивная. Так что да, это.
Получается у него, что все евреи святые?
Да.
Поколение Израиля,
да,
и всех.
Да. Потому что святость и мученичество было уделом еврейского народа в Галуте. И вот они все, он говорит, как бы идут, проходят передо мной, перед нами. Избавитель и я. Они роэ, я вижу их. Мехаким ламеасех. Ждут или ожидают собирателя. Да. Леэсоф это собрать. Да? А вот меасех это собирать. То есть того, кто сможет их собрать вместе и повести. И повести.
Да. Кто-то соберет их в этот проект.
соберет, да, для того, чтобы их избавить от этого, этого страшного, святого и страшного удела в то же самое время. Святого и страшного удела. Вот быть там. Идти, идти, идти по дороге и быть там. А их надо избавить и привести в другой, в другую святость, которая не сопряжена именно с мученичеством, не сопряжена со смертью, а наоборот, с жизнью. Я ему об этом пою. Иерусалим и евреи. Вечный Иерусалим красив, прекрасен, и евреи ждут. Вот о чем я играю ему на органе. Потому что именно этого он и ожидает. Ждет ли его вечный Иерусалим? Не разрушен ли он совсем? То есть, есть ли куда еще прийти? И есть ли еще кого избавить? Есть. Есть куда прийти. Иерусалим вечен. Хотя и разрушен храм в свое время. И есть еще поколение, несмотря на мученичество, которое ожидает. Именно ожидает. Если вы помните, в прошлый раз мы говорили, он спрашивает, а где же все поколения, которые ожидали меня? Да? Аям гадород шехику лебои. Где же все поколения, которые ожидали моего прихода? Звали меня. И вот он, они, об этих поколениях он ему играет. Они есть. Они еще ожидают.
Ведь ожидание это пассивное такое дело.
Как-то. Да.
Но в то же время в данном случае оно оказывается более эффективным, чем любая активность.
Или более эффективным, я не могу сказать. Оно то, что есть. Потому что сами себя евреи избавить как бы не могут. Как бы не могут. И они ожидают. Как раз Ури Цви в своем мировоззрении был очень активным человеком. И поэтому он считал, что просто так ожидать Машиаха не надо.
Надо идти именно встречу.
И поэтому он в начале стихотворения, мы это видели, он его обрисовывает как именно того, который прибыл на берег Яфу, а потом он говорит, я видел его на полях, которые вот строят новые дома и пашет на поле, а потом я его видел, когда он разламывает весь гранит Иерусалимский. То есть это уже тоже Машиах. Но когда он дошел до храмовой горы, к храмовой горе, то есть, когда дело дошло до смысла святости всего этого, там его остановили. А святость, она сопряжена у Рецви с царством. Недостаточно только строить дома. Недостаточно только работать на поле. Не, это все преддверие. Вопрос, в каком образе ты это делаешь? Как царь, то есть ты владеешь этим, или как наемный работник, как раб? А это совсем другое дело. Вот в этом разница между избавлением и между неизбавлением, продолжением того, что было. Умение работать, умение строить, оно чрезвычайно важно. Это та активная деятельность, которая требуется. Но является ли это умение условием власти, царствования? Владеть природой, владеть знаниями и владеть жизнью – это царствование. И единственный, кто над тобой, это Бог. Он, ведь Машиах, это дословный перевод, это помазанник. Все знают слово Мишха, мазь, оно и нынешнее не помазанник. это он как бы помазан на Царство Всевышнего. Изливают на него сверху, да, несколько там капель или несколько грамм масла, и этим он становится как бы сверху, помазан. Это мужчина. Над этим человеком только Бог. А если он не хочет владеть, не хочет царствовать, тогда над ним люди, народы. И он остается там же, где он был, в Галуте, то есть в изгнании. Изгнание имеет здесь, конечно, историческое значение, географическое значение, но и суть в том, что человек вообще должен владеть собой. Он должен быть свободным в этом отношении человека. Если же он не владеет собой, любой человек, он как бы в изгнании, то есть он изгоняется из собственного, из своего. Он раб чужой воли. Даже добровольно, если это. Он раб чужой воли. Он работает на другого. Не на себя. Не в том смысле, что он эгоист должен быть и работать на себя, а в том, что он должен владеть собой. Никто им не должен владеть. Да, да. Кто-то другой владеет им. Кто-то другой им владеет. И указывает ему, приказывает. Будь то, конечно, среди рабовладельцев есть более доброе, есть менее доброе. Это уже другое. Есть рабство более такое тяжелое, есть менее тяжелое. Но это рабство. Это рабство. А свобода, собственная воля, это совсем другое состояние души. И что интересно, среди законов Торы, раз уж мы об этом говорим, что значит изгнание и так далее, среди законов Торы есть закон о рабах. Есть раб еврей. Есть раб не еврей. Ну, это везде было, повсеместно было принято, и поэтому продавали рабов, покупали рабов. Это другое дело. А как среди евреев быть? Да? Еврей может быть рабом. Если, скажем, он проворовался, и у него нету денег отдать. Своровал, съел, выпил, его поймали, доказали. Откуда он отдал? Тогда хорошо, его продают в рабство, и эти вырученные деньги отдают тому, который, у которого он своровал. На 6 лет. Самый большой срок рабства для еврея внутри еврейского общества это 6 лет. Было бы очень хорошо. И не половину, а может чему-то научились. И вот. Есть особые законы для еврея-раба. Особый закон. Как им нужно владеть? Практически Тора определяет рабство как рабство экономическое. То есть это постоянный работник. Не раб, как называли римляне. Раб – это говорящая вещь. Его можно прибить, его можно тое. Нет. Хозяин должен заботиться о здоровье своего раба. До такой степени, что в Талмуде договорится так. Если у хозяина, он купил себе раба, есть только одна подушка в доме, он должен дать рабу. Потому что о себе, ну, может заботиться, но о рабе он обязан заботиться. Чтобы тот был здоров, чтобы тот себя спокойно чувствовал. Естественно, все, что раб делает, принадлежит хозяину, и в этом он раб. И потом Тора говорит так. Ну, а если хозяин дал ему жену, не из евреек, а из ханаанских девушек, дал ему жену, и родились у него дети. И вот, ханаанская рабыня эта, она продолжает быть рабыней все время, потому что так было принято везде. Проходит 6 лет, и этот еврей-раб может выйти. Он может выйти и потом выкупить ее, так было бы понятно, да? Делать, то есть провести ее в еврейство и жить вместе с ней и так далее. А он говорит, зачем мне это нужно? Мне здесь хорошо. Я люблю своего хозяина и люблю свою жену. Нам здесь очень неплохо вместе. И тогда говорит Тора так. Подведи его к косяку двери, внешней двери, и спроси его, хочешь остаться рабом или выйти на волю? И он говорит, Авти Тадони, я люблю своего хозяина, хочу остаться рабом. Тогда проколи ему ушко шилом, приколи к косяку. И спрашивает в Талмуде, спрашивает, почему именно ушко? Ну, не здесь, а вот то, что, да, мочку ушка, да? Почему именно? Потому что, говорят мудрецы так, то ухо, которое слышало на Синайской горе, Абадай говорит Всевышний, вы мои рабы, бело Абадим ли Абадим, а не рабы моих рабов. Это ухо, которое это слышало и все-таки не выходит на волю, должно быть проколено. Если ты не хочешь быть свободным человеком, и, как говорится, ты его подводишь, вот, вот порог. Ты один шаг, перейди, будь свободным, делай то, что ты можешь. Нет, я не хочу. Нет, не. А не хочешь, тогда ты остаешься на следующие годы, уже не на 6 лет, а до 50-го года. Шната Йовель. 50-й год, это не 50-й год его рабства. А есть так, как есть седмица. Вот, например, на следующий год у нас Шнат Шмита. Это 7-й год, когда нельзя пахать и сажать и все. А 7 седмиц, 49-й, а потом 50-й год. На 50-й год все рабы выходят на волю. Хотят, не хотят. Все рабы выходят на волю. И все те поля и земельные участки, которые были куплены один у другого, ведь вся Эрес-Исраэль была поделена на наделы племенные и личные. В течение этих 50 лет можно их продавать, у кого-то там земля, он может продать другому, может. 50-й год все возвращается на круги свои. Хочешь, не хочешь. Хочешь, не хочешь. Не доживет он, это его сын, его внук. Это возвращается в семейный надел. Да. Есть очень... Вы сегодня, Зина меня спросила про Жаботинского, сегодня его день его смерти, как это там будет. Он написал короткую, прекрасную статью, которая называется «Гаювель». Ювель, юбилеум, это 50-й год. И он говорит, он... Да, и вот он пишет там очень интересную мысль, вот как он читал эту заповедь Торы. Он говорит, мы знаем, что есть революция. Революция это передел. Да? Дели заново, дели все заново. Но, говорит, в чем проблема революции? Ну, поделили один раз, а потом все равно все накапливается так, тому, всему. С одной стороны. С другой стороны, все ли делить? И там он говорит так. Делить можно землю, которая все время дает урожай. То есть это орудие производства. Деньги накопленные не делят. Кто-то трудился больше, кто-то трудился меньше. Почему это делить? Земля, она не наша. А труды, они наши. Плоды трудов наших, они остаются нам, нашим детям и нашим внукам. А вот орудие, то есть сама по себе земля, ее можно... И поэтому он говорит, здесь в этом чрезвычайно интересная мысль, которая вновь возвращает потенциальную возможность всем членам общества потрудиться, разбогатеть, не отбирая плодов прежнего труда. Конечно, будут более богатые и менее богатые, но проблема общества, капиталистического общества, в том, что если уж трудно догнать, трудно, потому что теряет все, не только плоды труда, но теряет и само орудие производства, средства производства. А это как раз делится заново. И возвращается потенциальная возможность. Вот, и он говорит, вот эта мысль, не тот социализм, который мы видим, скажем, в России. И не тот капитализм, а именно вот эта мысль, как правильно разделить заново после двух поколений, 50 лет, да, труда, деятельности, как разделить заново средства производства, не отбирая плоды. То есть не против морали частной и личной собственности, но с другой стороны за то, чтобы общество жило в более справедливых законах экономики. Вот это говорит перед нами. И это Тора дает нам такой пример. Как мы должны строить будущее общество.
Это то есть, как забег на длинную дистанцию. Пробегали, сегодня ты выбежал. Завтра новый забег.
Ну, может быть.
Да, это похоже на другое. Это похоже на то, что через каждые 50 лет происходит обновление. То есть обновляется вся жизнь, обновляется техника, обновляется отношения между людьми. И числе,
ну, где-то так.
И в том числе должны обновиться и эти отношения.
И эти отношения, да.
То есть самое основное.
Да.
И это основа как бы для дальнейшего развития.
Никто никогда так не делал. Такого эксперимента в истории человечества не было.
Кроме тех раз, когда это было в Древнем Израиле, когда был Йовель, когда вот так вот действительно делили все заново.
В России был такой эксперимент, просто
одноразовый, может быть.
Делали это грубо.
Поколение получает возможность. 50 лет, если кто-то из этого поколения не справится. То есть потом уже дети.
Да. А почему, чтобы дети страдали? Им есть возможность другая. Да. Еще одну, правильно, да, вот. Да. Реализовать свой потенциал, свою волю. Да. И поэтому я говорю, это вновь выражение собственной воли, собственной свободы. Твой отец сделал многое, хорошо. Не сделал, у тебя есть еще один шаг. Это уже зависит от тебя. Ты не говори, вот, если бы мой там дед был богат, тогда бы я. Или наоборот. Нет, пожалуйста, вот тебе земля, работай на ней. Добивайся своим же трудом. Не ты, дети твои будут иметь такую возможность.
Внук. Евреи давно уже придумали, как жить
так, людям. Как по справедливости. Да, то есть тут ведь мораль, она действительно в том, что есть личное, и нельзя его трогать. А есть, с другой стороны, общественное. И оно действительно не должно переходить навечно в частные руки. И вот между тем и этим, поэтому уже, видите, как он читал то, что записано. Это особое видение. Но после того, как читающий говорит, да. Конечно, конечно. Это действительно блестящее видение с точки зрения вот экономики и общественных отношений.
Но как-то мировой общественная мысль невозможно.
Это записано. Само по себе то, что делят землю заново, это записано в Торе. То, что все рабы выходят, это записано. Он это так понимал. То есть как сочетание двух этих принципов. Частного и общественного. Да. Но он просто это как бы читает и объясняет. Ну давайте возвратимся к нашим делам, потому что иначе. А? Выключим. Конечно, пожалуйста. Этого я не ожидал.
А это что значит?
Вентилятор.
Он сцепление переключает.
Вы считаете, что это прекратится?
Не-не-не, ну, это что-то он это не выключился.
Да, раньше этого не было. Давайте возвратимся. Адейс марморет сомерет дак дак вешокай ועומקים לחיי צדעי, אז וחם באיתן. Адей – это тоже высокий стиль. Ад – до. Смарморет – это как слово смарморет. Дрожь, судорог, мороз по коже. Да. До вот этого, до дрожи. Сумерет – дак-дак. Сумерет – это... Еще одно слово, которое я вам напоминаю, это все его знают. Масмер. Масмер — это гвоздь. То есть как бы гвоздь в меня. Оно пронзает меня. Вонзается. Ну тут пригвоздить это уж слишком, но имеется в виду, что вот что-то такое пронзает меня, вонзается в меня. Вот до дрожи. Дак-дак. Тонко-тонко. Как вот это... Как мороз по коже, тоненький-тоненький, но очень сильный, очень чувствительный. Бешокай. Шокаем, это то есть мои бедра дрожат. Вы, от напряжения, каждый это знает, иногда напряжение такое, что вот каждый, чувствуешь каждый нерв. Да. Мурашки могут быть тоже, но это уж слишком просто, да. Веомким лехаяй уцдаай ад. Омким, как бы углубляются лехаяй, лехаяем, углубляются мои щеки и западают. Вот. Я весь дрожу, щеки западают или впадают внутрь. Цдаай, цеда, это стороны черепа. Цдаай, то есть вся... Можно сказать, даже и виски тоже, да. Ракот – это виски, это если уж совсем точно. Но, да, скулы, щеки, да, вот это, да, ай. То есть, тогда я весь дрожу до пронзительно. И впадают щеки, скулы, виски, как бы это, каждый это переведет. Вехам ваэмай. И тепло в глазах, то есть от слез, когда перед слезами всегда как бы появляется вот такое чувство внутреннего жара. Вот. Да. Лехаяй, лехаяем, это слово лехаяем. Лехи – это одна щека. Лехаяем – это щеки. А лехаяй – это мои щеки, в моих щеках. Это точно. Потому, ну, он, это описание лица, так сказать, в этом нет сомнений. Нет, это две возможности. Да, вновь, на нынешнем языке не напишут смогу.
А в то время это лица. Было равнозначно.
Да. Это, конечно, он пользуется языком высоким и более древним, потому что это придает ту атмосферу, которая нам нужна. Вы понимаете, это атмосфера связи времен. Царство Давида, Храмовая гора, и мы, и наш язык. И вот эта связь времен, связь веков, эту связь кто выражает? Мессия. Мессия, Избавитель, тот, который был тогда, и тот, который есть сейчас, и тот, который будет, который придет. Вот эта связь. И поэтому именно такой язык, в котором есть и чело, да, виолончель, угад, и с другой стороны вот эти слова, они как бы связывают. Это единый язык времен. Они придают эту атмосферу, которая имеет вид. Тут практически кончается та часть стихотворения, которая описывает возможность пребывания Избавителя. Где он может? И мы подходим к последней части. Последнее описание. Улай. А, слиха, извините, ой, последняя строчка. Вегу бацлаот митьяпер. Когда я ему вот это все играю, он вегу, и он бацлаот в ребрах моих митьяпер плачет на взрыв, рыдает. Легитьяпер это рыдать. Плакать на взрыв. То есть вот он, как говорится, я ему напоминаю обо всем, о вечном Иерусалиме, о поколениях Израиля. И это приводит его в такое вот состояние рыдания. И себя, конечно, тоже. То есть он практически описывает себя, конечно. Потому что когда что-то рыдает в ребрах у кого-то, то это, конечно... Дайте человеку стул. А, есть один. Вот. А сейчас, да-да, а сейчас мы подходим к последнему описанию. Что же еще, может быть, произошло с Избавителем, с Машиахом? Улайло. Может, нет. То есть не все то, что я говорил. Ни в Масаде, ни во мне, ни в виноградниках Ханаана. Улай. Гу-ха-я-зе ашер-аль видмут нешер минахан-тида. Может, он был тем, который вознесся в образе орла из долины Кедрона. Нахаль практически это не долина, а это речка, но там нет речки, это только как бы долина от речки осталась. Так что из Кедронова и вот этого углубления Кедронова, которое рядом с Храмовой горой. И тут Ури Цви практически подходит с того, что я начал в самый первый раз, когда говорил в предисловии к этому стихотворению. Это сон Ури Цви, который в один из дней в одну из ночей увидел сон. Огромный орел кружит над Храмовой горой и улетает от нее в сумерки. И он вдруг понял, что может быть избавление Израиля, которое было так близко, уходит. И 40 лет после того, как он написал это стихотворение, он рассказал впервые в интервью, что когда он проснулся, он был весь в слезах и поту. И, я говорит, быстро побежал к главному раввину, это был 1930 год, к раввину Куку, рассказать ему свой сон, чтобы он мне его истолковал в лучшую сторону. Это называется «Леитив халом». Приходит к мудрецу, чтобы он истолковал это в лучшую сторону, не в худшую. Но тогда он пишет, я к нему пришел, рассказал свой сон, и оба мы заплакали на крыльях. И он не рассказывает, что он ему еще сказал тогда. Мы оба заплакали на крыльях, и тогда он говорит, я возвратился домой и написал это. Да. Должны ели. Это последнее, то есть вот это он прочувствовал. Кто, Ури Цви? 30-й год ему было, он 896-го года родился. Было 34 года. Да. 34 лет. Все. Ни хуже, ни больше, ни меньше. Вот так. И вот он говорит, Ашер Аль вознесся. Тут многие могут читать Ал, в смысле над. Нет. Аль это тоже древнее такое, более древнее выражение. Лаалот, Аль. Аль минахатки. В бедмут нешер минахал кедрон. Веаф. И улетел. Аг и гуд. Смотрите, сколько раз он. Первый айн. Аль. Аф. Аг. Вот это айн. Это гортанный звук. Он немножко похож. Мы говорили о том, что есть здесь очень образное описание, но и звуки так же, как гортанные звуки клёкот орла. Да. Аль, аф, аг, игуль. Да. Он аг парил, да, но от этого же слова игуль, кругами, да, кружил, кружил, парил в кружении. Да. Веаф. Аг и гуль алпней харабай. То есть покружился над храмовой горой воевк и заплакал. Описал круг, да. Покружился, описал круг. Правильно, по-русски можно сказать, описал круг. Над храмовой горой. И заплакал воевк. Орел. Вот это его и поразило. Они раити ото, аг и гуль, вешамати бихлет. Я видел его в кружении, аг и гуль, и слышал плач его. Оф бохе. Птица плачет. Невероятно. Птица плачет. И мы понимаем здесь вот это, то, что я говорил. Аль, аг, аг. Плач не в слезах, а именно в этом клёкоте, в этих звуках, которые она издает. Оф, похре. Леомарти азай. И сказал я тогда. Оф, бохе. Птица плачет, а эйн зот ахарита тохэ. Не это ли конец всех надежд? Игуля прида, круг расставания, гасиюм окончание. Мешехиют Исраэль бидмут оф мигар хабайтих. Мессианство Израиля, избавление Израиля в образе птицы разлучается, или как это сказать, не правильно, расстается храмовой горой растет. Мегарабайт. И тут он как бы вновь обращается к тому, что он видит. Я нешер сием и гуло ваяфе. Я орел закончил свой круг и полетел к морю, то есть к западу вновь. Он пришел оттуда. Он высадился на берегах Яфы, с этого мы начали. И он говорит, тогда я слышал крылья его. Ведь крылья орлиные, да, большой птицы, они как бы. А сейчас мы увидим. Аф бли машак кнафай. Твоеги ко афет. Полетел без шума крылья. Стало так темно. Вот он как захотел, беззвучно, не слышно. То есть никто не заметил в этом трагедии. Все как бы продолжается, а он, да, он увидел. И стало темно. Афель.
Афель.
Ну, мрак, мрак, темнота, да. Стало так мрачно, можно вполне написать, да, стало так мрачно. Но мрачно не только в смысле, конечно, понятно, душевном, но и темно в этом смысле, да. Улай ли ир титус, ли кешета шар, шам сад. Может быть, в город Тита, к арке ворот, той знаменитой Титовой арке победы над Иерусалимом, туда вернулся Шам-Шам. Туда вернулся. Шув-Гув. Вновь тело. Но нерэ. Не, незаметное. Невидимое. То есть среди других. Бихвалав. В оковах своих. Ле алпаю шана на 2000 лет. Уверошо ле унко. Ле тох беэйра дамина изри. И головой своей в глубину. В колодец крови еврейской. По закону Мессии. То есть Избавитель, он не просто так приходит, когда надо. Он все время находится, голова его внутри этого колодца еврейской крови. Он все время знает и чувствует это на себе. Шум ле алпаим шана. Вновь на 2000 лет. Ми йодея им ло. Кто знает или нет? Так ли? Ну, в смысле, будет ли это 2000 или год? Или меньше, но во всяком случае те 2000, которые мы уже знаем, наш голова, кто знает, не вновь ли это на 2000? Имло. Нет, это слишком слабо. Слишком слабо. Это может, это как будто бы он... Но без... Может. Без может. Без может. Иначе, как бы он говорил, может быть его, а может быть и нет. Нет, это слишком. Или нет. Или нет. Да. Кахок Хамашиха. Хок это закон. Как? По закону. По закону Мессии. Да. По закону Мессии. Ну, да. Беэйр гадамима иврит. Да. Дамим – это крови великие, надо сказать. Тут кровь, да? Колодец крови или кровей. Кровей еврейских. Тут это даже больше, чем кровь. Не надо. Да.
Беэйр.
Гадамин. Беэр зоги, зелогу. А иврит, поэтому это женский род. А во-первых, у него здесь нету юди, здесь только иври. Иври, 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 иври. Иври это потому, что, во-первых, это более древний. Вот. И он заканчивает это просто тем, что когда он это написал. Элуль Таф Рейш Цади, месяц Элуль, года Таф Рейш Цади, это 30-го года. Но он не кончает это. Иерушалаим Хамуштем. Униженный Иерусалим. И я повторяю еще раз это сразу после волны погромов 29-го года и отношения английских властей и еврейских властей к этому.